«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня на Украине состоялась международная конференция в поддержку этой республики. И на ней выступил вице-президент США Джозеф Байден. Он пообещал предоставить Украине 2 миллиарда долларов гарантий. Основная тема этой конференции – донорская поддержка Украины. И по оценке министра финансов Натальи Ярейско, Украина нуждается в 40 миллиардах долларов к 2018 году. Поможет ли Запад Украине материально? Такова тема нашей сегодняшней встречи и беседы с нашими гостями, философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Политологом Владиславом Беловым, нашим постоянным экспертом и гостем нашей программы, заместителем директора Института Европы. Добрый день, Владислав.
Добрый вечер.
И будет у нас по скайпу Владимир Лановой, бывший министр экономики Украины. Игорь Борисович, как вы считаете, это то ли главное, в чем нуждается сейчас украинская революция? Вот это вливание валютное?
Я думаю, что главное, в чем нуждается Украина, это, конечно, мир. И только если удастся решить проблему вот, агрессии, войны и так далее, тогда Украина имеет реальные прекрасные перспективы, прекрасные возможности и, несомненно, там будут происходить позитивные изменения. Но в условиях, когда продолжается война, когда, как сказал только что Порошенко, в любой момент может возобновиться война и военные действия, здесь, конечно, очень сложно. Но Украина имеет целый ряд успехов. И почему в отношении финансов, я не знаю, что скажет мой коллега и оппонент, но в отношении финансовой поддержки, я думаю, вопрос предрешен. Потому что один из очень больших успехов Порошенко, президента Порошенко и всей Украины заключается в том, что благодаря дипломатическим усилиям, но не только дипломатическим, для этого были основания, с Украиной солидарна вся Европа, с Украиной солидарна Америка, с Украиной солидарен мир. И мир следит за этим, мир поддерживает. Напротив, Россия оказывается в полной политической изоляции. Это будет ясно еще 9 мая.
Владислав, вот только Канада готова выделить 50 миллионов долларов, а мне кажется, это та сумма, которая уходит каждый день, вот за месяц ее съест война.
Да, я думаю, что когда мы говорим о миллионах, о миллиардах долларов, в общем-то, мы говорим ни о чем. Потому что и во время встречи представителей Евросоюза с президентом, с премьер-министром, и во время конференции так и не прозвучало, как Украина собирается проводить экономические реформы. Если Игорь Борисович говорит о том, что необходим мир, мы должны говорить про конкретных политиков, которые отвечают за то, чтобы не просто реализовывать минские договоренности, а о том, что должны предприниматься конкретные шаги, за которыми стоят решения конкретных людей. Если мы сейчас оставим в стороне проблему Донбасса, которая имеет, конечно, не только военно-политическое звучание, но и экономическое звучание, когда говорят, что ВВП Украины потеряла 20% именно за счет того, что Донбасс был отрезан военными действиями от народно-хозяйственного комплекса, то фактически Яценюк заявляет об общих словах. Мы не видим никакой конкретики, что Украина готова предпринять. Угу. Украина готова, словами Порошенко, вводить в качестве официальных языков английский и французский. Почему-то про немецкий забыли, хотя основное государство, которое готово было поддержать, это ФРГ. Говорят о том, что Украина будет присоединяться к энергетическому союзу, говоря о реверсе газа. Говорят о том, что необходим безвизовый режим, необходима зона свободной торговли. Коллеги, уважаемые украинские коллеги, давайте поговорим о том, кто из вас берет на себя роль Гайдара, Чубайса,
Ой, не надо.
Немцова, то есть тех людей, которые отважились на либеральные реформы, которые мы критикуем, здесь я даже не буду сейчас оппонировать, потому что согласен
с тем,
что либеральные реформы пошли не по тому пути, и мы, когда вспоминали Николая Петровича Шмелева, мы даже говорили про либеральные подходы. Но, тем не менее, в одном из последних интервью, на самом деле последнее интервью, которое Борис Немцов дал за сутки до своей гибели, он говорил о том, что на Украине нет представлений о том, как проводить экономические реформы, кто их может проводить, поэтому суммы, которые мы сегодня озвучиваем, миллионах, миллиардах не имеют абсолютно никакого наполнения, кроме как, в моем представлении, что эти деньги исчезнут в черной дыре той коррупции, которая по-прежнему существует на Украине. И когда говорят о тех деньгах, которые будут представлять страны, международные финансовые организации, у меня здесь вот перечислены все эти суммы, которые получит Украина в 15-м, 16-м, 17-м годах, но реальная отдача от них пока на сегодня граждане Украины не получат. И в этом трагедия, трагедия тех украинских граждан, той небесной сотни, которую называют, к ним возлагали сейчас там цветы, и юнкеры, и прочее, прочее. За что вы боролись, вы этого не получили. И об этом, как и Бендукидзе покойно говорил, что одно дело Майдан, другое дело тяжелейшие экономические реформы. Мы даже говорим не о том, что предстоит испытать украинскому народу. Предстоит. Год потерян. И год потерян не из-за Донбасса, а год потерян из-за таких людей, как Яценюк и же с ним, которые так и не смогли ничего предложить конкретно ни Евросоюзу. Просто говорят, что давайте в 2016 году, обижается на что мы на год отложили вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли. Но не в этом проблема. Проблема не в том, чем торговать, а как жить по либеральным экономическим законам. В этом проблема.
Да, я просто скажу, Владислав, что мы не будем оставлять в стороне проблемы Донбасса. Просто Владислав фигуру речи такой применил. Пожалуйста, Игорь.
Да, но я немножко хотел бы с другой стороны на это взглянуть. Во-первых, я не со стороны Запада, а со стороны Кремля. Я считаю, что та политика, которую проводил Кремль, несмотря на огромные финансовые вливания в Украину, вот она фактически привела к полному банкротству кремлевской стратегии. Приведу, назову только две цифры. Как-то кто-то из Госдепа, я не помню, какой-то крупный чиновник, признал, что за 20 лет свободной Украины Украина получила помощь для развития гражданских структур, гражданских организаций в размере 5 миллиардов долларов. И у нас это огромный резонанс. Вот они купили, вот они, вот откуда все, вот понятно, откуда Майдан, да? Американцы оказали помощь на 5 миллиардов для развития демократии, гражданских организаций. Путин несколько раз говорил, что мы субсидировали бюджет Украины. Мы фактически предоставили 100 и более 100 миллиардов долларов. Те 5 миллиардов, эти 100 миллиардов. То есть вот соотношение и полное банкротство кремлевской политики.
Игорь Борисович, вы также можете посчитать, это сколько первое. Ушло из России, да, за этот период, за 25 лет.
Из России
лет.
Ушло немерено. Мы,
минимум 2 триллиона долларов.
Нам не денег жалко. Нам
ни
жалко.
Один слушатель не может в этих цифрах разобраться.
Абсолютно.
5 миллиардов, у него 5 миллиардов копеек за всю жизнь. Даже 5 миллиардов.
Да, Игорь Борисович, потому что сейчас накапливается вопрос у нашего гостя,
да,
из Киева.
Угу. Да,
давайте,
да,
еще одну мысль, он вот вам ответит.
Что касается реформ, то я думаю, здесь несколько факторов. Вот очень долго говорили, честно говоря, я сам писал там на украинских сайтах, мои блоги, о том, что просто необходима реформа. Начинайте реформу. Сколько можете? Мы здесь в России ждем, когда вы начнете реформу. После этого появился ряд материалов. И Порошенко, ну, не на мои публикации, и другие писали об этом. Порошенко обижался, что почему вы не видите, мы уже реально проводим реформу, мы реально меняем ситуацию. Называлось целый ряд сфер, в которых реформы проходили. Но я назову только одну область, которая, по-моему, понятна и чувствительна. Ведь начинались события в Украине с того, что Россия была полным контролером и хозяином экспортируемого газа. Вот эту зиму Украина не просто пережила, а сейчас «Газпром» перестал быть монополистом, и доля России в поставках газа в Украину 39%. Все. Mm-hmm. То есть это реформа, это реверс, это преобразование экономической системы, преобразование газовых потоков. Вот. То есть, с одной стороны, вот Порошенко говорит, что реформы есть. С другой стороны, многие сейчас говорят, что они недостаточны. А с третьей стороны, ведь мы же говорим не про реформы, скажем, в Балтии, и не про реформы в Польше, где Пальцерович, где было 40 лет тоталитарного режима. Мы говорим о реформах в стране, которая 95 лет находилась под красным давлением,
которой
нет
ни одного
поколения.
Поговорим.
Понимаете?
А в Грузии? В Грузии не член ЕС.
Ну, в Грузии ситуация с полицией, они действительно действительно, с полицией разобрались, они искоренили коррупцию. То здесь есть, я просто хочу...
Про Грузию отдельно.
Вопрос не такой однозначный.
Потому что мы проводили передачу по этим, помните, пыткам, которые... То есть там говорили, что еще хуже. Давайте дадим слово Владимиру Лановому, бывшему министру экономики.
А мы его услышим.
Владимир Тимофеевич, да. В какой сумме нуждается Украина? Вот ваша преемница говорит, что 40 миллиардов долларов. Вы как оцениваете?
Ну, это оценка платежных обязательств, связанных с погашением ранее полученных кредитов, срок оплаты которых наступает в ближайшие 4 года, уплата процентов. Возможно, это покупка газа, который у нас покупается под гарантией государства и за валюту, из резервов Национального банка. Вот такая минимальная необходимость внешних обязательств. Конечно, это не деньги для развития страны. И вообще кредиты нельзя, наверное, как-то так использовать, если они поступают государству для развития экономики. Их государство скорее действительно использует для потребления какого-то типа. Военного потребления, или гражданского потребления, или еще каких-то нужных или менее нужных вещей. Но действительно можно предъявлять претензии украинскому сегодняшнему руководству, которое говорит, что давайте нам деньги, нам мало 40 миллиардов, давайте нам еще, и тогда мы покажем класс. Наверное, это ошибочная позиция, и это обычная позиция членов правительств, которые приходят на определенное короткое время и хотят добиться мнимого такого эффекта, выражая мало каких-то суммах, внешних дополнительных поступлений, но никак не такими системными, структурными сдвигами, которые изменят страну на многие годы, о чем вы говорили, как о реформах.
Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Давайте послушаем мнение наших гостей. Как вы считаете, Владислав Борисович, проедят эти деньги чиновники?
Ну вот господин Лановой прав, надо было сразу сказать, невероятная величина внешнего долга по отношению к ВВП. Это деньги потеряны, возвращаются те деньги, которые не сработали в стране. Это ужасно.
Их проели.
Их, ну, скажем так, аккуратно проели, потому что не пойман за руку не вор. Их проели. И, соответственно, те деньги, которые будут продолжать выделяться на инфраструктурные проекты, то, что выделяет Всемирный банк, Международный валютный фонд, они, в общем-то, идут на неплохие цели, на то, чтобы была взвешенная денежно-кредитная политика, в конце концов стабилизировать национальную валюту, вести таргетирование, остановить инфляцию, дать параметры, ориентиры для частных хозяйствующих субъектов. Этого не происходит. И я не буду дискутировать с Игорем Борисовичем, конечно, по состоянию на ноябрь 2013 года, да, такой вот встреча в Вильнюсе, точка отсечения. Да, страна была поставлена на колени Януковичем, и народ взорвался за счет того, что мелкого товаропроизводителя стали обирать, бабушку у дороги стали обирать, да, то есть страна жила проеданием того, что хоть что-то создавалось. Поэтому мрачный прогноз, 40 миллиардов надо возвращать, напоминает ситуацию в 90-е годы в России, когда денег не было, надо было хоть как-то отдавать. И нет, вот я не услышал от господина Лунового все-таки, какие четкие реформы будут проводиться в Украине или на Украине. Мне все равно, какой предлог использовать. И вот пока вот, печальная ситуация. О чем говорит? Безвизовый режим. Мы европейцы, мы хотим ездить. Но европейцы прекрасно понимают, что это будет поток трудовой миграции с Украины в европейские страны. Европа этого не хочет, поэтому очень сдержанные отношения. Очень сдержанные отношения. Не будем забывать, что сейчас Украина поставляет беспошлино товары в Европу, выгадывая на этом примерно 500 миллионов долларов. Но и украинские товаропроизводители разные прекрасно понимают, что Европа права, когда предлагает трехстороннее обсуждение будущего членства, даже не членства, а будущего участия Украины в зоне свободной торговли, потому что европейцы прекрасно понимают, что другая часть кооперации с Россией она объективна, и европейцы в этом заинтересованы, европейцы готовы начать обсуждать вот эти механизмы ассоциированного участия Украины и в Евразийском экономическом союзе со всеми его проблемами, которые там есть, сразу говорю, со всеми проблемами, и, соответственно, с ассоциированным членством в Евросоюзе. А Яценюк, Порошенко говорят, мы будем членами Евросоюза, прямо скоро уже. На что и Жан-Клод Юнкер, и другие говорят, ну, подождите, ребята, хотя бы хоть что-то решите для того, чтобы заработала зона свободной торговли. Я пока не вижу, вот я развожу сторону в руками, хочу услышать от своих коллег, что конкретно сейчас происходит в Украине с точки зрения реформ, помимо реверса газа.
Вам слово, Игорь Борисович.
Ну, конечно, я с удовольствием скажу, хотя бы некоторые свои соображения выскажу. Понимаете, мне кажется, что мы немножко неправильно ввели точку отсчета, систему координат. Вот начались реформы, не начались. Вот я читаю на украинском. Я бываю в Украине, правда, последний раз я был в ноябре уже. Я чувствую, что надо как-то приехать и своими навести руками
порядок,
потрогать.
Да,
это тоже, да. Но вот я сейчас сошлюсь на публикацию украинских сайтов. Ситуация при Кучме. Значит, коррупция дошла до таких масштабов, что Кучма получается, это я читаю в украинском источнике, что Кучма получает сообщение, получает записку, если ты, сволочь, не будешь с нами делиться, то мы взорвем асфальт вместе с твоим персональным автомобилем. То есть, понимаете, президент уже не президент, не то, что там на каком-то районном уровне. То есть, вот такой был уровень коррумпированности. Я недавно общался со своим старым одноклассником, который вообще потом был вице-адмиралом, а потом ушел в бизнес. У него там недвижимость в Словакии, в Чехии, в Крыму и так далее, в Украине. И он мне рассказывал, что в Украине я был единственный предприниматель в том регионе, где он работал, который не платил откаты Януковичу. Потому что смотрящий был просто его личным другом. То есть все были под контролем. Все, грубо говоря, доили. Вот сегодня такой ситуации, конечно, нет. Она еще далека до нормальной, до того уровня коррупции вообще во всех странах, но на минимальном уровне, там, Финляндии, допустим, которая была когда-то частью России, просто там большевики проиграли. Вот. То есть это произошло. Ну, а если говорить о реформах, уже о самих реформах, произойдут реформы, не произойдут, я вижу, по крайней мере, один решающий фактор, который дает мне основания для оптимизма. Дело в том, что в Украине что реально произошло, вот независимо от реформ, не реформ, там существует реальное сильное гражданское общество. Никто там не молчит, никто не отсиживается, никто не прячет голову. Если что, они выйдут и они скажут, они потребуют. И они требуют в той форме, в которой это сейчас для них, так сказать, кажется адекватным, они это требуют. А когда закончится война, когда вообще, так сказать, будут решены вопросы, не слушать украинских граждан, не слушать украинское общество будет вообще невозможно. Поэтому я считаю, что, еще раз повторю, 95 лет тоталитаризма в один год не преодолеваются. Но есть еще большой потенциал для того, чтобы движение было позитивным, и движение происходит, хотя и медленно, но в правильном направлении.
Давайте дадим слово Владимиру Тимофеевичу. Владимир Тимофеевич, как вы считаете, что более эффективно для Украины оказалось? Вот ориентация на Россию, помните, там президент Путин сказал, что мы любому режиму дадим 13 миллиардов долларов, или уже окончательно разрыв с Москвой и переориентация на Европу?
Дело в том, что сотрудничество с Россией чревато. Почему? Потому что российская экономика построена по принципу крупных частно-государственных корпораций, которые именно управляют своими рынками, потоками, и сотрудничество с этими корпорациями требовало адекватных структур, скажем, в Украине, или в Китае, или в Казахстане. И поэтому такая попытка в Украине была сделана во времена Кучмы. Он начал создавать крупные государственные монополии путем интеграции множества предприятий определенных отраслей. Янукович это довел до полного абсурда. У нас сотни таких огромных государственных корпораций, которые, как правило, убыточны. Нефтегазовая наша корпорация самая убыточная. В прошлом году это больше 100 или около 100 миллиардов гривен убытков. В этом году они говорят, что у них будет там 10, 5, 20, в зависимости от структуры газа. Ну вот это просто колоссальный пример, что такого рода путь для Украины оказался губительным. Государственные монополии, такие монстры в своих отраслях, они, во-первых, неповоротливые, а во-вторых, они являлись основными источниками коррупции, основными источниками движения денег по вертикали в самые высокие кресла. И в результате создавалась такая оторванная действительно от общества экономическая система, которая приумножала сама себя, и, скорее всего, она откачивала доходы, валюту, прибыли за границу. И мы знаем, что полностью разрушена финансовая, в результате стала финансовая система Украины. Но и не видеть этого, не понимать этого, не действовать в этом направлении. То есть, когда вы говорили об реформах, необходимых либерального, например, типа, конечно же, это речь идет о базовых изменениях в экономике, об отношениях собственности, об отношениях на рынках. Олигархический уклад у нас очень мощный, потому что государство выступало всегда более слабым партнером, уступчивым, так сказать, партнером для олигархата. Олигархи, в общем-то, защищали свои права, олигархи Януковича защищали свои права и возбудили вот этот конфликт на Востоке. Это так, наверное, надо квалифицировать. И они продолжают цепляться за территориальные вот эти рамки Донецкой Народной Республики. Они показали всю свою сущность. Ну и, конечно, не реформировать олигархические холдинги, монополизацию рынков, дезинтеграцию, не проводить дезинтеграцию государственных монополий, не изменять методы регулирования экономики, макроэкономического, финансового, регулирования бизнесового и тому подобное, это просто приводить страну к ужасному такому состоянию, может быть, даже в каком-то смысле к краху, поскольку динамика отрицательная, и она ускоряется. Как бы там не пытались объяснить это. Еще один момент я хотел бы сказать в контексте сказанного вами, что так получилось, что Майдан – это, наверное, это правильно, это действительно гражданское движение, которое не является парламентского типа движением и силой. И поэтому парламентские механизмы, которые у нас вот после уже революции действуют, они неадекватны состоянию общества. Они не принимают необходимых решений. Они, как всегда, так сказать, удалились от гражданских интересов. Поэтому, если бы не война, то, наверное, раньше требования общества имели очень высокую активность и результативность. Но пока мы пытаемся...
Какие еще могут быть структуры адекватны Майдану? Тут пока вот...
Структура, вообще на Майдане речь об этом шла, но просто такая деталь, что мы говорим о Майдане, часто у нас там все это происки США, заговор США. Сам Майдан формировался в ходе Майдана. Изначально не было таких структур, которые были
то
уже...
То Майдан выходе. Первичен, а...
Майдан начал формироваться и выстраиваться в ходе самого этого протеста. Поэтому...
Владислав, Игорь Борисович упомянул 5 миллиардов так называемой мягкой силы, soft power, которая подготовила события на Майдане.
Да? То есть, ну, не подготовила, подготовил Янукович свою бездарную власть.
К тому, что по поводу вмешательства внутренние дела...
Ее структурировала, да.
Мы сейчас говорим про 40-летие Хельсинского акта и говорим, что, конечно, жесткая сила, которую проявила Россия с точки зрения Запада...
Летом будет 40 лет, да?
Да, 40 лет Хельсинки. А вот у меня еще был вопрос с точки зрения Украины. Вот такое вмешательство через мягкую силу во внутренние дела другого государства подпадает под Хельсинский акт или нет?
Знак вопроса... Тогда не было Украины. Тогда было СССР. Хорошо.
Здесь нет никакого вмешательства, абсолютно. Я не вижу здесь никакого
вмешательства. Я просто спрашиваю про мягкую силу. Мягкая сила – это сроднее той гибридной войне, которую ведут там. Да? То есть вот не было такого раньше. А сейчас мягкая сила вмешательства, которое меняют и так далее. Где эти демократические структуры, которых мы не видим? Демократические структуры были подготовлены в США. Я сейчас спрашиваю, мы только через улицу работаем? Или все-таки было создано гражданское общество, имеющее свои механизмы диалога через бизнес с властью, через население с властью? Я таких механизмов не вижу. Я пока вижу другие механизмы, которые выливаются на улицу. И очень хотелось бы, чтобы все-таки сейчас вот в Украине то гражданское общество, про которое говорит Игорь Борисович, начало работать реально, чтобы ему разрешали работать. Пока я сейчас вижу, что работает только с той частью гражданского общества, которая говорит «да». Если кто-то говорит «нет», то как-то семья поступает немножко по-другому. Хотя все это может быть, как говорится, провокация с точки зрения информации, которую нам дают.
Да, да, Игорь Иванович.
Ну, я хотел все-таки некоторые вещи уточнить. Американцы признали, не отрицают, не скрывают, что они оказали помощь 5 миллиардов, да? Но это же нельзя понимать так, что они кого-то там подкупили, что они кому-то дали взятку.
Нет, вообще не об этом речь. Меня посетил совершенно другое.
Нет, они помогли созданию гражданских структур. Это нормальное дело. Вот меня удивляет, что в Соединенных Штатах сидит господин Мигранян, высокопоставленный чиновник, который очень высоко оценивает деятельность Адольфа Гитлера. Да, и занимается, как я понимаю, определенной помощью там, американским организациям.
Это
вопрос, да?
Хорошо.
Вот, американцы помогали созданию гражданских структур, не более того. Они не шпионов плодили, они не взятки. Это совершенно нормально, это всюду в мире существует.
Если американцы говорят, что это прямое следствие все-таки вот этого здорового общества, где эти структуры? Хотелось бы их сейчас слышать.
Эти структуры я назову. Да. Я назову, и я уверен, что вы это знаете. Дело в том, что еще один успех Украины, реальный успех, это формирование за полгода, теперь уже за год, сильной и эффективной армии. Вот украинцы сейчас, я время от времени общаюсь с людьми, хорошо информированными в Киеве, они говорят, да, это уже произошло. Вот армия действительно сильная, но и она готова сейчас противодействовать. Но почему я говорю о гражданских
структурах? Не очень мягкая сила.
Нет, нет. Я вот о чем хочу сказать, что на протяжении многих месяцев чудовищная коррупция в Украине сохранялась, и деньги, которые выделяли власти на содержание вооруженных сил, они исчезали. И армия существовала за счет гражданских структур. То есть гражданские группы брали под свой контроль какое-то, там, скажем, объединение Азов, или объединение Донбасс, или еще какое-то гражданскую гвардию, формирование гражданской гвардии. Они сами собирали, как только они получали информацию, нам там нужно, допустим, не знаю, там приборы ночного видения, там 50 приборов, тут же через интернет собирали деньги, тут же гонец ехал за рубеж, закупал эти, и к концу дня уже приборы были на месте, и на следующий день не поставляли, помогали своим. То есть там гражданская активность очень серьезная, ну, была прежде всего направлена на поддержку армии, поэтому Украина, поэтому агрессор остался на востоке Донецкой области.
Мы можем говорить, что в Украине военная экономика или нет? Вопрос я задал сейчас, потому что Порошенко и Ценюк говорят о необходимости увеличения военного бюджета.
Так.
Это тупиковый путь.
Милитаризации бюджета.
Милитаризации бюджета. Согласен с украинским коллегой о том, что речь должна идти о декартализации украинской экономики. К сожалению, я ничего не слышу от Яценюка относительно малого и среднего бизнеса, который является основой любой либеральной экономики, как раз тот бизнес, который был загублен Януковичем. В Германии 99,5% по численности малые и средние предприятия.
99,5%
по численности.
Не по ВВП, а
по численности. И теперь мы сейчас, пока мы сейчас дискутируем, я сейчас подумал о США, о Франции, о Германии, об их ответственности. И подумал, что сейчас 70 лет победы в Великой Отечественной войне и начало оккупационного периода в Германии, где американские власти взяли на себя всю тяжесть реформирования вот той военной экономики, которая подошла к 8-9 мая 1945 года. Может быть, действительно, страны, которые, в общем-то, обеспечили во многом ситуацию вокруг Майдана, должны были бы взять на себя более жесткие обязательства по реформированию украинской экономики по образу и подобию реформирования военной экономики Германии. Не во всем, конечно, но валютная реформа, конституционная реформа. Соответственно, вот все те экономические параметры, включая план Маршалла, которые были реализованы в Германии. Может, здесь надо посмотреть какие-то еще параллели.
Тоже были свои реформаторы, вот эти великие имена германские.
Людвиг Эрхард, который в 1943 году, я был поражен, в 1943 году беседовал с Гиммлером и обсуждал будущее будущее рыночной экономики Германии.
Вот такой вот
человек. А Геринг возглавлял комитет по управлению военной экономикой, был обозван, его обозвал Гиммлер, а вот эту большевистскую, ну там, конечно, недословно, а вот эти вот большевистские замашки мы уничтожим. То есть вот Гиммлер считал, что Геринг действует по госплановскому подходу. Это
разгар войны. Отличие немецкой экономики после войны от нынешней
декартализация,
украинской.
Декартализация.
Да,
были расформированы крупные концерны.
Да.
Это, может, сейчас пойти и сказать американским коллегам, да, и немецким
Владимир
коллегам.
Владимир Тимофеевич тоже самое сказал.
Вы не учитываете одну деталь. Дело в том, что действительно после войны большая часть капитала, который действовал в Германии, был и привлечен иностранный капитал. То есть немецких денег было немного, они абсолютно открыли свою экономику. В этом это одна из важнейших частей реформы Эрхарт. Сейчас
доскажу. Это были инфраструктурные реформы,
да,
в первую очередь,
да,
капитал. Да.
Да, и это, но еще одна важная часть, потому что они не на свои деньги реформировались, они впустили всех желающих. Украина с удовольствием бы открыла свои границы для капитала, но в условиях войны желающих инвестировать в воюющую страну немного. Поэтому, абсолютно, хотя в, да, то же время я бы с вами согласился, что если, как бы, не уверен, что у меня есть моральное право так говорить, но если я, как бы, вот очень извиняюсь, да, но если окажется, что нынешняя украинская власть действует неэффективно в экономическом плане, если действительно это будет признано, то я бы лично высказался за то, чтобы на них было оказано давление, потому что для моей страны важны реформы в Украине, они для меня важны. Как только Украина начнет показывать успехи, она обязана это сделать. У нас будет шанс вырваться из той ямы, в которую нас загоняют.
Ну, вот Яценюк пошутил или не пошутил, сказал, что будущий президент Украины будет господин Юнкер. Он сказал об этом вот в начале этой недели. Возможно, он видит ответственность страны президента.
Вы знаете, я думаю, это невозможно, потому что революция на Майдане, она имела две составляющие ценности, которых вот нет у нас на Сахарова и на Болотной. Это, с одной стороны, патриотизм украинский, поэтому там все портреты Шевченко и Бандера и так далее. Поэтому они в своих рубашках, в вышиванках, поэтому они поют свой гимн. Они патриоты своей страны. И вместе с тем они за Евромайдан. То есть они за европейский путь Украины. У нас вот патриотизм, это понятие,
ну,
либо изгаженной властью.
Я вам сразу скажу, европейский путь – малосредний бизнес, потому что новая политическая власть формируется теми, кто своими руками заработал гривну, рубль, марку, и которому есть что отстаивать. Поэтому мы говорим про Россию, конечно, и, конечно, про Украину. Вот без этого, без этого нового класса ничего не произойдет. И сейчас никаких возможностей на Украине для создания вот этого Миттельштанда по-немецки, к сожалению, нет. Ну, у меня нет такой возможности, нет проектов. Ну, кстати, оговорюсь. Фонд Volkswagen, предпринимательский капитал, социальная ответственность, объявил конкурс на трехсторонний проект Германия, Украина, Россия. В самых разных областях мы с вами можем предложить гражданское общество. Volkswagen это открыто сказал. Что сделал МИД Украины? Обратился официально ко всем образовательным и исследовательским учреждениям, в первую очередь государственным, не участвовать в этом проекте.
Из-за России, да?
Из-за России.
Ну, понятно.
И конкурс по-прежнему объявлен. Мы попытались сейчас подать заявку. И очень странно, многие немецкие структуры также нам говорят: очень хороший проект, но у нас там другие проекты и так далее. Мы, как Институт Европы, подали заявку относительно партийно-политических систем, отношения к этому кризису, каким образом рассматривается партия, где может быть найден общий знаменатель. Нашли структуры независимые на Украине, но пока наши немецкие партнеры аккуратно все спустили на тормозах, и вот мы, наверное, не успеваем, потому что к концу апреля этот проект, прием заявок заканчивается. Там интересная вещь. Немцы попытались это сделать, а украинцы сказали: не надо.
Потому что у нас если это... бы вы были в Украине, то вы бы рассуждали, я думаю, точно так же.
Но мы независимая организация, мы Институт Европы. Почему нельзя с нами сотрудничать?
Вы независимая организация, которая финансируется из российского бюджета. Поэтому, ну, потому что Академия наук фактически финансируется...
Ну, как и любая другая организация.
Нет, как, любая
и,
другая.
Как и в Германии, нет, наука.
Когда мы собирали деньги в клубе, где я, так сказать, ведущий, мы собирали деньги Надежде Савченко, мы собирали свои деньги.
Но мы-то хотим поработать за немецкие евро. Мы не берем.
Да, я просто хотел бы еще добавить, что одна из причин германского экономического чуда, что союзники вывезли по репарациям все старое оборудование.
И это там... сделало, можно вас поправлю, это сделал Советский Союз.
Да.
Ни американцы, ни французы, ни
поляки,
британцы.
Поляки, по-моему,
возможно, это потому, что это мы им помогали увозить. Вывозили ноу-хау, вывозили документы, документацию.
А мы
и таких людей, как Майбах.
Хлам.
Кстати, да. Знаете, Майбах — это живой человек, да, был, да, который был изобретателем двигателя. Он был во Франции. Ему было поручено создавать тысячесильный двигатель. Ну, известно, кто создавал сделал, ракетные, да, технологии в США и так далее. А вот мы стали увозить оборудование, которое было изношено. Хлам,
да.
Которое... Мы гнали коров, которые умирали по дороге.
Вы немножко утрируете.
Нет, потом... Нет, я знаю.
Мы там район Верхнего Шленска, где было несколько тысяч... Он стал Польшей, но был Германией. Где было несколько тысяч современнейших предприятий. Все оборудование было вывезено в Советский Союз. И определенная промышленная революция послевоенная была связана с тем, что новейшие технологии были вывезены.
Это мы вывезли, но американцы...
Нет,
но
вывезли много их хлам. Но главное, что у них это все отобрали. У них появилось с чистого листа.
Это правда. Но в любом случае, я скажу, что... Начали американцы, в первую очередь, ноу-хау возить, были компактные группы с прикрытием, с людьми, которые разбирались в этом, и мы немножко опоздали. Мы успели много вывести. Я еще застал тех людей, которые этим занимались. Не будем сегодня, когда мы говорим про дедов, конечно, это прадеды наши. Мой тесть застал немножко войну, 18-летним парнем ушел в 43-м году, умер уже, ему сейчас в этом году исполнилось 90. Вы должны понимать, что вот кому сейчас 89-90, это последние реальные участники,
да,
войны. Их практически не осталось. Но это немножко другая тема.
Да, давайте тогда Владимиру Тимофеевичу зададим вопрос. Все, как вы считаете...
Да, ладно, не будем.
Ну, у нас скоро 9 мая, мы вас еще позовем. Владимир Тимофеевич, вот как бы так повторить бы германское экономическое чудо на Украине? Не думали об этом? У вас свой Эрхард там есть?
Уже план Маршалла.
Ну, как-то у Бальцеровича спросили... будете консультировать, помогать Украине делать реформу. Он сказал, что Украине есть свой рыночный потенциал, нужно, чтобы политики захотели делать реформу. Знаете, когда я говорил о том, что у нас как-то не получилось, что Майдан, он внепарламентские процессы ведет, и тоже волонтерство, вся помощь фронту, медицинское обслуживание, которое на плечах у добровольцев сейчас большой части. О чем я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что требования Майдана не реализованы в полной мере. Прежде всего, требовалось новые выборы, выборы нового парламента и такой его структуры, которая бы отражала процессы, происходящие в обществе. К сожалению, этого не произошло. Олигархам удалось быстренько, но это естественно, договориться о распределении сфер влияния при прохождении в парламент. Там появились совершенно разные, неадекватные обществу по структуре, по размерам фракции. Почему? Потому что олигархов, 3-4 олигарха поддержали все практически национальные телевизионные каналы. И, естественно, теперь друг друга не обижают. Даже я бы сказал, что и Порошенко не предъявляет особых претензий к олигархам. Он бы мог подумать, но он, к сожалению, фактически отказывается от того, чтобы вести диалог в нужном направлении. Поэтому Майдан, как бы, он в ожидании, он потенциально существует, и все идет, по-видимому, к новым выборам, потому что эти структуры парламента, которые образовали коалицию и правительство, они все-таки продолжают работать по старым схемам и очень сильно прислушиваются к мнению основных владельцев и в энергетике, и в металлургии, и других отраслях.
Спасибо большое, да, Владимир Владимирович. Еще дадим вам слово, да, Игорь Борисович, про олигархов давайте заговорили.
Да, вот я хочу два слова сказать по поводу выборов. Действительно, они не идеальны, но в то же время я сам был наблюдателем на этих выборах.
По заветам Майдана прошли, там многие
И там уже было огромное количество наблюдателей Евросоюза. И на президентских было самое большое в истории европейских выборов количество наблюдателей из Евросоюза.
Владимир Тимофеевич, он максималист, он хочет прям точного выполнения всех.
И на этих выборах тоже были наблюдатели. Это не имело ничего общего с чуровщиной, которая у нас в стране. Это были настоящие демократические
выборы. Вчера были выборы в Казахстане. Казахстане, вам они тоже
не нравятся? Да, очень, очень душевные выборы. Правда, как-то даже тотализатор не устроили, кто победит. Вот.
И поэтому... соперники Назарбаева агитировали за него. Вот это
правильно.
Великодушие.
А как же? Демократия, она такая...
Да, если они слабому помогли.
Да. Вот. Поэтому выборы-то были. Общество, никто не мешал людям самоорганизовываться. Там в последний момент возникали блоки предвыборные. Вот, блок самообороны. Вообще никто не ожидал. Он стал третьим по результатам. То есть вообще новая организация. То есть идет процесс, динамика положительная. Вот что главное. Это не происходит в один день. Это требует и гражданских навыков, политического опыта, социального опыта. И Украина его нарабатывает. Она не впустую теряет время. Вот что,
мне кажется. А причем я хочу пожелать действительно вот, украинскому гражданскому обществу, народу успехов. То есть я не должен восприниматься как скептик. Просто проблема в том, что вот пока на местах, когда расспрашиваю обычных украинцев с юга Украины, там, с северо-запада, они пока этого не почувствовали. Вот это вот страшно. То есть должны быть какие-то реперные точки, которые должны вот на местах дать вот эти вот, не только сбор средств, я слышал об этом очень много, как собирают эти средства и так далее на военные нужды. И вот здесь, конечно, пытаются реформировать суды, прокурорский надзор, там пытаются дать, по крайней мере, гарантии защиты бизнеса, собственности. Есть такие попытки. Но вот, не знаю, может быть, должна быть какая-то другая еще пиар-структура в Украине. Война войной, а все-таки экономика должна уже чувствовать,
да,
вот эти вот какие-то...
Идеи, да,
вы знаете, я бы...
Понимаете меня, да, Игорь Борисович?
Да, я понимаю, да, я бы немножко не согласился. Вообще, я больше занимаюсь историей России, и я знаю, что вот катастрофа октября, она была возможна не напрямую, но она связана с тем, что в стране была в 17-м году совершеннейшая свобода, можно было писать все, что угодно, и пошли чудовищные глупости по поводу императора, что он там, что его жена шпионка и так далее, и так далее. И в результате, вот когда все потеряли, вот тогда поняли, что натворили. Поэтому не стоит забегать вперед с критикой украинской власти. Она работает. Я бы сказал еще такую вещь. Вот вы говорите, реформы как бы вроде происходят, а ощущения реформ в обществе нет. А вот вы знаете, когда только в 91-м году поменялась у нас власть там и так далее, да, ну, вы, может быть, вы знаете, может быть, нет, у меня было огромное количество друзей во власти, московской, российской и так далее. Я помню, как я беседовал с одним из московских вице-мэров, который мне говорил: слушай, ну мы уже столько денег потратили на дороги, неужели это не видно? На ремонт, на реконструкцию, да? Я говорю: Вася, совершенно ничего не видно, совершенно непонятно, да? И только через год, через два... Я стал замечать, что действительно дороги меняются, и мы уже сейчас к этому привыкли, но у нас же были... Я ездил на дачу, за 20 километров от города там проехать было нельзя, а сейчас все дороги в Москве и близ Москвы, они действительно эффективны. То есть реформы идут сверху, уже решение принимается, а эффект ощущается не так быстро. Вот
буквально коротко, да, скажу, давайте, это опыты Польши, все первые...
Еще одна реформа, которая реально прошла, которую нельзя не сказать, это люстрация, которая там идет достаточно сильно и эффективно. Но
это тоже важно. Это отдельная тема. Но первые польские правительства, проводя шоковую терапию, уходили в небытие. Потому что, в принципе, Яценюк должен себе честно сказать, что без вот этого шока, который, правда, мы все испытывали и в России, и в Украине несколько раз, реформа не получится. Да, и реформа ЖКХ пойдет по этому пути. И Яценюк, вообще, первое правительство, это правительство камикадзе. Потому что они уходят. Я сравню с реформой Шрёдера. Это март 2003 года, когда Шрёдер отважился своей партии пойти на далеко идущие реформы. Он проиграл выборы. А реформы сработали через 10 лет. Мы упоминали сегодня, я с ним не согласен с содержанием, но тем не менее, ценой очень великих таких... великих потерь, реформы Гайдара и Чубайса сработали спустя 10 лет. Вот этот вот лаг очень большой.
Это какой-то миф, это... мне непонятно. Я бы с удовольствием сказал, что да. Но говорю, где
ценой,
же они сработали
ценой величайших
ни приватизации,
ни
реформы энергетики.
Про Украину ближе.
Да. И вот сейчас вот
потери-то были,
Яценюк, мне кажется, все-таки боится начать эти реформы. Поэтому очень много обращений к военной тематике, к мобилизационной. экономики, он огрызается на Порошенко. И мне кажется, пока власть сегодня не настолько готова, как это требовал Каха Бендукидзе, к тому, чтобы эти реформы были начаты. Но это вопрос такой, это внешняя оценка. Я думаю, что украинские коллеги могли бы эту дискуссию вести более открыто. И я сожалею, что, по крайней мере, вот немецкие площадки, это те площадки, где россияне, украинцы были бы готовы с помощью немцев обсуждать все те общие проблемы, которые у нас есть. Без этого никуда.
Я помню, что после первой революции была такая вот одна идея общая. Ее, по-моему, Тимошенко предложила, это большие очень выплаты за каждого рожденного ребенка. То есть демографическая была идея бережения народа. А сейчас отменил же Янукович все эти годы, по-моему, чуть ли не 25 тысяч долларов давали тогда.
Материнский капитал.
Да. Знаете, это, если уходить в эту сторону, я должен вам сказать,
это было, этим что занимался. Что можно пощупать.
Нет, это ошибка. Дело в том, что вот у нас существует материнский капитал.
У нас его не получишь никогда.
Не в этом дело. Даже нет, получаю там через некоторое время, но дело в том, что рождаемость – это процесс, вообще, который никто не умеет контролировать и управлять. Управлять можно смертностью. А для снижения смертности нужно, во-первых, снизить производство алкоголя, оно у нас запредельно, увеличить здравоохранение, ни того, ни другого нет. А материнский капитал,
я, конечно,
не против.
Деголь.
Нет, это не работает.
Давайте спросим Владимир Тимофеевич. Владимир Тимофеевич, повысилось ли население вашей страны за время между оранжевыми революциями благодаря материнскому капиталу Тимошенко?
Нет, это решение Ющенко. Это президентская его идея. Так. В 2005 году начала работать эта система. Это к этому тоже прикладывало свое участие. И дело даже не в рождаемости. Были немножко неточны в этом. Это вопрос материального обеспечения детей в младенческом возрасте. Возможность матерей 3 года сидеть с ребенком. Это главная была идея. Это о том, чтобы дети наши не умирали, не болели в раннем возрасте, потому что украинская нация, конечно же, сокращается.
Да, спасибо, Владимир Тимофеевич. Давайте уже осталось 10 минут.
Я скажу, что смертность контролируется, а рождаемость стимулируется. При этом Германия, как ни странно,
Германия,
проблема
Франция
с яслями и детскими садами. Германия, у которой сокращается население, у которой демографическая пирамида перевернута, когда внизу молодые уступают пожилым, по-прежнему в этом социальном государстве проблема с местами в детских садах и яслях. И я тоже всегда вот критикую нашу политику. Нужен не материнский капитал, а так, чтобы мать через 18 месяцев, через 24 месяца могла спокойно отдавать ребенка в нормальное учреждение, без очередей, без взяток, за нормальные деньги, то есть, которые бы...
И идти работать.
Идти работать. Вот это вот. Поэтому я всегда говорю немцам, я говорю, как говорят в Одессе, да, не к слову будет помянуто, мы с вас удивляемся, с немцев, нас учите, а сами этого ничего не делаете.
Так, давайте тогда подводить итоги. Как вы считаете, Игорь Борисович, какое самое вот здесь эффективное вложение капиталов из предложенных?
Вообще, самое эффективное вложение капитала, конечно, вложение в человека.
Правильно. Ну, как скоро оно окупится на Украине? Правильно. Если сейчас вкладывать в студентов, то когда это все появится? Брюна у них?
Вы знаете, это, конечно, окупится. Я, между прочим, сегодня обсуждал с одной коллегой из Франции вопрос о создании русской школы во Франции, в Париже, чтобы готовить русских специалистов на то время, когда у нас уже произойдут изменения. Uh-huh. Вот. Но на самом деле все-таки абстрагирование возможно, но в определенных рамках. Пока идет война, или пока вообще ситуация ни мира, ни войны, это самая большая проблема. Это делается сознательно, чтобы помешать. И Украине в этом положении, конечно, очень трудно извернуться. Поэтому главная цель – остановить войну. Причем, я добавлю, война, которая сейчас происходит, она не столько против Украины, сколько против России. Потому что Украина получает помощь и Евросоюза, и огромную поддержку США. Россия в полной изоляции. Если она будет продолжать вот эти действия, то мы ведем нашу страну к краху.
Я соглашусь с Игорем Борисовичем. Человеческий капитал с большой буквы. У нас в институте занимается Наталья Викторовна Говорова. Я всегда немножко так скептически относился. Когда стал смотреть ее статьи, действительно это определяет будущее нации. Человеческий капитал с точки зрения Школьного образования.
Ну, конечно, у нас разрушено образование.
Профессионально-техническое образование, высшее образование, образование политиков. Поэтому я вот все хотел, Игорь Борисович, услышать, где те молодые политики, мы сейчас их не видим, которые, вот та преемственность, что сейчас должны политику идти молодые люди, вы которые определяют
не политики. У нас.
Я про Украину. Ага. И, соответственно, молодые политики на уровне регионов, не партии регионов, а в немецком языке есть понятие штандортов, хозяйственно-политических пространств. Я об этом говорил в марте прошлого года. Штайнмайер только об этом сказал в мае и в июне. Надо брать опыт конкуренции регионов в рамках существующего конституционного поля за основные факторы, человеческий капитал, услуги, производительный капитал, ну, соответственно, студенты и пенсионеры. Вот если на уровне регионов, на низовом уровне, если будем верить тем реформам, которые идут, что прокуроры не берут взяток и так далее, вот тогда, наверное, с регионов будет постепенно подниматься Украина с тех колен, на которой она встала вследствие этого страшного кризиса. Поэтому человеческий капитал, в том числе и политический человеческий капитал, я хотел пожелать Украине эффективных политиков на местном уровне, на уровне регионов и, соответственно, на уровне высшей власти.
Ну, у нас, помните, Ходорковский тоже вкладывал в человеческий капитал, создал фонд «Открытая Россия». Да. И где он теперь? Поэтому нужно, конечно, иметь политическую поддержку. Нельзя быть в конфронтации с государством.
Ну, конечно, но вы еще не учитываете, это очень все широкие темы. Я такую особенность скажу, которую из Москвы часто не видно. Ведь самые на протяжении многих десятилетий, с десятилетия в десятилетие, самые лучшие украинские артисты увозились в Москву. Самые лучшие режиссеры в Москву, самые лучшие писатели, самые талантливые люди. Все отсорбировала Москва, понимаете? Поэтому там произошло, и это не только из Украины.
Поэтому я же Москва большая деревня, что
говорили. Из всех республик. Это была политика центральной власти. Поэтому будут ли в Украине
политики? Конечно, ехали в МГУ.
Я знаю таких людей, не все имеют имя, но да, даже если говорить о том же Майдане, ведь была воля народа, но была еще способность организовать все это и правильно отладить и сделать эффективным. Это тоже делали гражданские активисты.
И построить эстраду.
А потом список из 180 человек, которым запрещено въезжать в Россию из Украины. Это те самые активные гражданские активисты, которые помогали, работали на украинскую революцию достоинства и которые победили.
Я здесь вспомнил советскую песню, там есть блестящие слова, которые мы никогда не обращали внимания. «Переведи меня через Майдан». Очень хочется, чтобы вот этот переходный период в Украине закончился как можно быстрее. А по поводу иллюстрации, я знаю, опять же, с мест, когда убирали людей, реально не имеющих ничего общего с партией власти, но которые вынуждены стояли в партии регионов. И когда были аплодисменты, когда вытаскивали этих людей за шкирку, грамотные люди говорили, что вы делаете? Это человек, который обеспечивает эффективность управления нашим маленьким городом.
То есть, в мусорное ведро.
Только из-за того, что у него был партбилет. Все.
Все страны, которые проходили иллюстрацию, ни одна страна не сказала, ни один народ не сказал, прошло идеально. Но ни один народ не сказал, что иллюстрация не нужна.
Да нет,
после того, что ломали и насиловали, терроризировали, этого выйти из этого...
Для меня, я согласен с вами, просто для меня важная судьба отдельно взятого человека. Это всегда все-таки... История строится на конкретных судьбах людей. Это просто потому, что мы должны тоже это видеть и не забывать.
Да, вот, знаете, я во время перестройки активно занимался митингами, вел первый митинг и так далее. Да? Побеждает революция 91 года. В 92-м или 93-м меня просят помочь организовать митинг. Я иду в московскую мэрию и встречаю того человека, который решал вопрос о митингах, который мне затыкал рот три года назад. Да, я их вел, и мне опять... Поэтому то, что они сделали иллюстрацию, правильно, что это нужно, это будет у нас. Без этого Россия не поднимется.
Я очень аккуратно к этому
бывают ошибки? Да, к сожалению,
для меня
это
страшно,
так.
Да.
Да, это сейчас... действительно тот случай, когда лес рубят, а действительно щепки летят. Очень. Но лес рубят.
Да.
Понимаете?
Да.
Они щепки рубят, а лес летит.
Рубят судьбы конкретных людей, да.
Да, вот сейчас вот обсуждается вопрос, стоит ли подвергать иллюстрации журналистов, ставших пропагандистами в России.
Конечно,
я вот вспомнил, что как у нас, когда мы пришли, мы победили там в августе 91 года, и вот все пропагандисты, которые работали на Брежневском телевидении, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, которые врали, говорили, что Боинг мы не сбили, а они сейчас у них все ордена за честь и достоинство, конечно, за верность профессии, за верность этому долгу, что-то какое-то за гражданское мужество.
Ну, о чем мы говорим, вот сейчас отмечается 9 мая, День Победы. Только что вчера я был на встрече, где Шевыткой выступал и говорил, это день, который освободил Германию от нацизма. а в нашей стране произошла декоммунизация, десоветизация,
и
когда ленинопад в Украине идет, это возвращение в Европу. А у нас тут комментарии такие, что вроде бы они там фашизм утверждают, уничтожают тоталитариев.
Мне понравился комментарий, вождей. Что и сталинские памятники на западе Украины, и на востоке для Ленина должны были остаться. Еще памятник Хрущева на юге за Крым. Это так шутит эксперт.
Да, да, вот мы, к сожалению, эту тему тоже вынуждены будем и в этом году поднять, к 70-летию уже Победы. Все, дальше она...
И Володя посмотрел на меня. Я готов.
Договорились. Ну что ж, мы сегодня обсудили международную конференцию в поддержку Украины, которая прошла в Киеве. От ФРГ кто там был?
О, я пропустил, я не посмотрел.
Ну, видно, что высокий уровень был конференции. И решено предоставить Украине экономические гарантии. Я считаю, что это важно.
И это мы обсуждали. Спасибо Европе за солидарность, да, за солидарность Украины, за поддержку Украины.
И мы это обсудили с нашими гостями, политологом Владиславом Беловым, бывшим директором Центра по изучению. Ну, вы сейчас замдиректор Института Европы.
Продолжаю возглавлять Центр германских исследований.
Философом Игорем Чубайсом. И спасибо Владимиру Лановому, бывшему министру экономики. Он на Радио Свобода изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».